Да, продолжаем. 19:33. Меня зовут Алексей Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Пара тем важных сегодняшнего дня. Визовый центр Греции в России по указанию консульства продолжит работу в обычном режиме. Что произошло, вообще непонятно. 25 июня туроператоры получили письмо, в котором говорится, что генконсульство Греции отзывает распоряжение о приостановке работы за технических проблем. Ну вот, были какие-то технические проблемы, якобы там не выдавали визы, но теперь, собственно, это отменяется. Что произошло, что с визами, легко ли их получить, спросим у члена Президиума Альянса туристических агентств России Александра Макарчан. С нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, ну расскажите, что вы-то получили это в курсе этого письма, да?
Да, это, знаете, мне напомнило знаменитую фразу Марка Твена: «Пациент скорее жив, чем мертв».
Да.
Да, потому что в пятницу мы все... король умер, а сейчас субботу, да здравствует король. Ну, что произошло? Смотрите, Россия и Греция, к сожалению, обменялись взаимовысылкой дипломатов. И вот новые дипломаты, которые приехали вместо высланных, они, ну, если давайте на простом языке, испугались вот того объема работы, и действительно они знали это программное обеспечение, я про греческих сейчас дипломатов, и поэтому вот сначала было так, что там на несколько дней они хотели там неделю, 10 дней брали на то, чтобы обучиться. Но вот за вот эти сутки, не поверите, прошел огромный резонанс по не только по России, но и по Греции, потому что греческие ательеры сразу забили тревогу, потому что все-таки российский турист очень важен для Греции. И греческие дипломаты все-таки решили вот в субботу после обеда, что с понедельника они начнут обучаться вот, и начнут принимать визы.
А насколько важно? Вот я посмотрел, там более 2 миллионов иностранцев за первые 4 месяца нынешнего года. Это греки так говорят. А из России всего там даже 12 тысяч нет. Из 2 миллионов, мне кажется...
Алексей, дело в том, что россияне в основном путешествуют, примерно 80% россиян в Грецию приезжают в летние месяцы. Вот сейчас июль-август, это пик российского туризма в Грецию, да, потому что россияне ведь не путешествуют, как там немцы или там скандинавы в Афины. Россияне в основном едут на острова Корфу, Кос, Родос, Крит, и вот это как раз-таки июнь, июль, август, ну и там пол сентября. И вот поэтому сейчас именно россияне мега интересны для греков.
Ну да, но ценник-то конь, уж простите мне, не парламентское выражение, Александр Мушагевич.
Ну, авиабилеты, Алексей, авиабилеты. Сама Греция цены ведь не подняла. Как стоило условно там 3 звезды на Крите 50 евро в сутки в прошлом году, так они в этом году стоят 50. Ни 1 евро не подорожал номер. А вот билеты, которые мы в прошлом году покупали за 300 евро, скажем, из Москвы, сейчас стоят уже 700-800 евро, да, потому что в Греции у нас прямых рейсов нет, надо лететь в тот же Стамбул или в Дубай, потом лететь в Афины, а потому что нет из Дубая рейсов на Крит. А
я смотрел, простите, даже больше, но выходит, во-первых, непонятно там сколько, почем считать евро, да, но если по курсу вот там нынешнему ЦБ, там что-то там чуть больше 60, то выходит больше 1000 евро в Грецию билет.
Алексей, я говорю тур-тариф, да, конечно, ага. Самостоятельно, то еще дороже. Ну, тур-тариф, понятно, что он дешевле, чем для обычных граждан билеты. Вот по тур-тарифу где-то 800-900 евро. А так, если вот просто покупать с улицы, вы правы, больше 1000 евро билет. И с пересадкой в том же Дубае.
Да, да.
А и в Афинах же, и в Афинах. Потому что не летит из Дубая рейс ни на Корфу, ни на Кос, ни на Родос. А россияне-то не в Афинах отдыхают. В Афинах, к сожалению, нет моря.
Да. Ну да, я посмотрел, там вот 75, что ли, 1000 рублей билет. Лететь 1 день 16 часов. Ну, короче, очень долго. Да, это до одного места, потом на другое и так далее. Ну и что, как вы переживете тогда сезон?
Ну, Грецию заменит, конечно же, Турция, Египет, Арабские Эмираты. Вот эти страны заменят Грецию. Мы видим, конечно, огромный рост. Вы же понимаете, вот эта масса людей, которая не поехала в Грецию или на Кипр, а, к сожалению, и на Кипр сейчас нет прямых рейсов для России. Вот эти все люди поедут сейчас в Турцию.
Справиться в Турции? И ценник-то тоже и туда, точно так же на перелеты там вырос, и туры дорогие.
Там... Вырос, но в Турцию есть прямые рейсы, да?
Да.
То есть там, да, они вырос. Если раньше из Москвы до Анталии самолет летел 3 часа 15 минут, сейчас 5 часов, да, потому что облетает, да, вот эту зону закрытую. Вот. Но, тем не менее, мы видим, вот сейчас у нас неделю летает 480 самолетов в Турцию, а Мы ждем с июля 600 рейсов в неделю в Турцию. Потому что поток гигантский, и вот я вам скажу, на ближайшие 2 недели билетов в Турцию почти нет ни из одного города России.
Ну да, несмотря на высокий ценник. Вот опять я, так сказать, уж простите, что я там сетую все время про эту высокую цену.
Так вы правы, не хватает перевозки. Uh-huh. Если нужно 600 рейсов, а есть только 480, uh-huh. что делает любая авиакомпания? Просто поднимает цены, к сожалению. Да, люди вынуждены покупать, потому что людям все нужно. Все понимают, что лето 22 дается человеку один раз в году, к сожалению. И все понимают, что следующего лета 22 уже не будет. Да, и люди покупают за эти большие деньги.
Да. А российский туризм тоже ведь страдает из-за того, что на юг там не летают самолеты, в Сочи лететь дольше и дороже, чем в прошлом году. В Крым вообще, так сказать, нет билетов, самолеты не летают, а на поезд из Москвы, например, очень сложно купить билет. Вообще не купишь билет.
Да, не только из Москвы, почти из любых городов, не только из Москвы. На Крым до конца августа билетов нет. Угу. Я имею в виду, вот если вы хотите все купе, скажем, там папа, мама, двое детей, взять целое купе. Да, есть одиночные билеты, есть очень много плацкартных билетов, но не все хотят же плацкартом ехать, да. А купейных билетов, чтобы купить целое купе, до конца августа уже нет. Ни из одного города России. Вот. Но тут, послушайте, и в помощь автобусы, в помощь личные автомобили. Ведь нет худа без добра. Сейчас в Крыму цены на 40% дешевле, чем в Сочи. Это, кстати, вот хорошая информация. Тот отель, который в Сочи стоит 10 тысяч рублей в сутки на двоих, в Крыму стоит от силы 5-6 тысяч. Крым резко опустил цены, особенно западный берег Крыма.
Да, Евпатория, вот это вот, это Саки, да?
Евпатория и все, что выше, Донузлав, Межводная, Черноморская, на 50% они даже опустили цены после прошлым годом.
Да. А туристы-то охотно едут? Ну, то есть, вот вы говорите, автобусы, личный автотранспорт. Насколько одно компенсирует отсутствие жилья билетов?
А вы знаете, я не ожидал, но все зависит от цены. То есть, если люди видят, что это правда дешевле, скажем, давайте так, семья, папа, мама, двое детей, хотели бы потратить 100 тысяч рублей на отдых там 10 дней на Черном море. И они понимают, что в Сочи они не... Ну, совсем с трехразовым питанием, с каким-то алкоголем для папы. Вот они не укладываются в эти, с проживанием, с транспортом, с билетами. Не укладываются они в эти деньги в Сочи, да? Потому что там только 4 авиабилета будет стоить там 1040-50. Вот. Тогда они вчетвером садятся на личный автотранспорт и едут, не поверите, и из Перми, и из Екатеринбурга, из Челябинска, из Москвы. Они едут в Крым. И там тратят вот эти 100 тысяч, они прекрасно попадают в стоимость, да, и даже остается еще.
Александр Мушагович, а скажите, пожалуйста, вот то, к чему нас, на мой взгляд, приучил вот этот пандемийный период, когда летом россияне выбирают не только пляжный отдых, вот эта тенденция сохраняется, набирает она обороты? Ну, поехать там, я не знаю, в Карелию куда-нибудь или...
Алексей, да. это вы абсолютно правы, эта тенденция набирает ход, но это только для обеспеченных россиян. Это те россияне, которые могут позволить себе 2, 3, а то и 4 раза в год поехать на отдых. Вот сейчас очень много людей едут и на Камчатку, и на Сахалин, не только в Карелию. И не поверите, едут даже в Мурманск. Mm-hmm. Да, то есть вот россияне сейчас и на Лену едут, и на Енисей в круизы. Но это именно те, которые едут 2, 3, 4 раза в год. Те люди, которые один раз в год только путешествуют, они, конечно, едут на Черное море. Потому что все понимают, что ребенку нужна соль, йод, марганец, калий, кальций. Да, это то, что, ну, к сожалению, ни в какой пресной воде это не присутствует.
Ну да, Калининград тоже, два слова скажите про это направление.
Калининград очень хорошая загрузка. Мы видим, к сожалению, вы понимаете, что нельзя попасть сейчас туда ЖД, ведь раньше многие россияне на ЖД транспорте туда ехали. Автомобилям уже давно нельзя попасть, но вот на ЖД с этого года. И россияне вынуждены только авиационным путем туда попадать. Из-за этого дорого, но многие едут, да, Взморье вот это Балтийское очень многим нравится, да, Курская коса, то есть на самом деле, ну, там много городов, да, Балтийск, Советск, Тильзит, да, то есть люди туда едут, сам Калининград, Кёнигсберг, людям это интересно, это, знаете, как бы частичка Европы, сейчас же нет рейсов в Европу, и, кстати, забегая вперед, скажу, и резко вырос популярность Санкт-Петербург. да, потому что это открытая Европа для россиян. Вот там хочет семья показать ребенку Европу, они не могут его повезти там в Лувр, в Париж, а в Эрмитаж, в Петербург могут, или там в
Русский музей.
Да. И вот так вот, вот Петербург, мы видим прям огромный рост спроса на Петербург.
Скажите, пожалуйста, в завершении, о ценах мы поговорили, высокий тур и билет на самолет туда, куда можно летать, это понятно. А как ведут себя на местах предприниматели, вот малый бизнес и так далее? В Крыму вы сказали, что ценник падает на жилье, да. А вот по этим направлениям Сочи, Калининград, русская народная забава урвать в сезон по-прежнему сохраняется?
Алексей, абсолютно, к сожалению, сочинские ательеры, вот вы сейчас бьете не в бровь, а в глаз, сочинские ательеры, понимая, что их аэропорт единственный открытый на всем побережье, закрыто все, вы знаете, Анапа, Геленджик, Симферополь, Краснодар, все закрыто, а Сочи открыт, и они подняли цены, даже, а прошлый год был дорогой, и они с прошлым дорогим годом еще на 30% подняли цены.
А что с этим делать? И нужно ли как-то регулировать? Мы слышим сейчас, да, вот в это сложное время, санкции и так далее, правительство говорит, и правительство, и президент, вот свободу, так сказать, бизнесу не кошмарить, не вмешиваться и так далее. А вот эта ситуация требует какого-то регламента сверху?
Это сложный вопрос. Легкий ответ – да, требует. Если более сложно поговорить с экономистами, вы знаете, все-таки, Алексей, это рынок. И рынок, вот он сам диктует, да? Вы же понимаете, что, ну, вот почему сочинские ательеры так и делают? Вот рынок так сейчас им показывает. Ну, вместе с ним, помните, я ведь сказал, что крымчане там снижают цены, или анапские ательеры снижают цены, да? Или московские ательеры. Вы же понимаете, вот в Москву не поехали иностранцы. Если раньше в Москву в это время, там, июнь, июль, август, да, господи, кто только не ехал, немцы, американцы, англичане, французы, вот. То сейчас московские отели пустые, загрузка, особенно на выходные, 40%. И в центре Москвы тот отель пятизвездочный, который стоил там в пределах Садового кольца 20 тысяч рублей в сутки, сейчас от силы продается за 10. Да, то есть в Москве это цены снизились да, в два раза. Отель 4 звезды можно вообще найти за 3 тысячи в сутки на выходные. То есть вот это рынок. Вы же понимаете, потому что те же ательеры скажут, а почему вы не возмущаетесь, что другие отели снизили цены? Вот вы возмущаетесь, что отели повысили цены. Вот и здесь нужно, вот я бы посоветовал вашим слушателям, там, если есть возможность на выходные приехать в Москву, ну, кто недалеко живет, да, вот приехать, потому что Москва сейчас, тут работает все, да, и парк Зарядье, Музеон, парк Горького, все музеи Москвы, там, музей Пушкина, Третьяковка, и все это можно жить в роскошном отеле в пределах Садового кольца.
Да, и москвичи на даче свалили, город, так сказать,
вот, да. Да, точно, и пробок-то нет, кстати, да. Вот многих боятся, да. Иногородние люди боятся, пробок сейчас нет в Москве на выходные.
Да, хороший совет. Спасибо вам большое. Спасибо. Александр Макарчан, член Президиума Альянса туристических агентств России, был с нами на связи.
Привет, меня зовут Наталья Лосева, и я с вами в лучшее время недели. Каждую пятницу с 7 утра мы говорим о новых возможностях, что сейчас происходит к лучшему и как использовать кризис как точку роста, что нужно немедленно исправить и в чем увидеть свою личную перспективу. Не ищем виноватых, но знаем, что делать. Лосева. Все будет ру.
Продолжаем прямой эфир, 19.46. В Америку, на Америку обратим свой взор. Там президент Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, который подразумевает самые серьезные федеральные ограничения на ношение оружия. Причем, так сказать, посчитали журналисты, специалисты, что это самые серьезные ограничения за последние 30 лет. А Байден на подписании документа сказал, это знаменательный день. В общем, коротко, закон включает положение, позволяющее властям штатов не допустить попадания оружия в руки тех, кто считается опасным для себя или других. Запрещает продажу оружия тем, кто осужден за домашнее насилие, и ужесточает проверку биографических данных покупателей в возрасте до 21 года. Кроме того, приобретение и контрабанда стрелкового оружия с участием подставных лиц становится федеральным преступлением. То есть понятно, да, если тут ужесточает, значит, черный рынок начинает расти. Так вот, и за черный рынок, за преступление на черном рынке, связанные с оружием, тоже следует ужесточение. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, доктор экономических наук, с нами на прямой связи. Владимир Сергеевич, здравствуйте, рад вас слышать.
Вечер добрый всем нашим слушателям и ведущему тоже.
Смотрите, удивительные вещи, на мой взгляд, происходят. С одной стороны, знаменательный день, что касается оборота оружия, то, чего давно добивались демократы. Мы сегодня обсуждали это чуть ранее, правда. Еще трагическая ошибка, сказал Байден. Это по поводу другого закона, точнее, решения суда, да, по запрету на аборты.
Нет, там было другое, так сказать. Там Верховный суд отклонил закон штата Нью-Йорк, который ужесточает выдачу лицензий на ношение оружия. То есть там Верховный суд не на аборт, а именно тоже связанное с оборотом оружия.
Но там про аборты мы тоже там сегодня говорили, там тоже,
пожалуйста,
собственно, суд.
Да,
имеется в виду, что происходит. С одной стороны, ценностные такие вещи начинают пересматриваться. Но с одной стороны аборты, а с другой стороны оружие. Казалось, что и то, уж простите, это священная корова для Соединенных Штатов Америки, оказывается, нет. О чем это свидетельствует?
Ну, давайте мы немножко проблему абортов оставим в стороне, потому что это, в общем-то, несколько проблема, которая имеет отношение к проблеме гражданских прав и восходит своими корнями там к 60-70-м годам. Понимаете, на сегодняшний день право на аборты стало, может быть, действительно священной коровой, так сказать, женского движения за эти 50 лет после решения Верховного суда 73-го года. А вот что касается права на ношение оружия, то оно закреплено вот этой второй поправкой американской конституции, и это вообще является конституционная норма. Сегодня вопрос посмотреть, если наоборот оружие, здесь первый момент. Действительно, впервые Конгресс США на двухпартийной основе принял, ну, скажем так, законодательство, регулирующее оборот оружия. До этого, в общем, вот этого законопроекта он блокировался или подобного рода, и их не было. Но если посмотреть, может быть, так более пристально, то компромисс был найден. Республиканцы, по крайней мере, в Сенате поддержали его, 15 сенаторов поддержало, и какая-то часть, там, по-моему, человек 17 в Палате представителей. Но идея здесь немножко, то есть это первое общественное настроение, может быть, выпустить пар из котла, который, как говорится, кипит. Но тут вопрос о том, что закон-то федеральный, а исполнение на него, исполнение возложено на штаты. И, в общем, вот там не сколько нормы важны, сколько те средства, которые выделяются согласно этому закону в распоряжение штатов. Вот всего в распоряжении американских штатов выделяется $750 миллионов. Если поделить на эту сумму так, на 50 штатов или что-то в этом роде, то мы с вами очень легко увидим, что в принципе эта сумма не очень небольшие. И в какой степени, и дело тут вот не в самой законе, а нормы применения. Вот как все это будет реально осуществляться? Ну, как будет, скажем, осуществляться контроль за оборотом незаконных, если так можно выразиться, стволов? Кто его будет контролировать? В какой степени, так же, как и в случае с наркотиками, возможны всякие откаты, взятки? В какой степени вообще полиция при современных условиях, в зависимости от штатов, будет смотреть на это сквозь пальцы или, наоборот, действовать достаточно жестко?
Вот простите, получается, пожалуйста, Владимир Сергеевич, то есть, безусловно, вы говорите о нюансах, тонкостях, которые очень важны, но в американском обществе электорат, он также подробно и скрупулезно рассматривает эту историю? Или для... Ведь очевидно, что для широкой аудитории, так сказать, все черное или белое, да, вот там, или запрещают, там, или это. А так ли это? И не... Но не ужесточает ли противостояние между республиканцами и демократами вот эти решения?
Ну, вот я хотел эту мысль продолжить. По существу получается так. В либеральных штатах, демократических, ну, такие, скажем, 50%, 25%, правда, это крупные штаты, вы можете, как говорится, играть и закручивать. Это разрешено. Что касается штатов республиканских, ну вот смотрите на эти нормы применения так сквозь пальцы. Уж если совсем происходят жуткие нарушения, ну тогда да, тогда надо уже принимать какие-то меры. А если они не очень, ну может быть и рассосется, может быть обойдется. Потому что, в общем-то, республиканский подход очень простой, грубо говоря. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если бы сегодня оружие было бы более широко распространено в обществе, то преступники боялись бы, что называется, использовать свои стволы в расчете на то, что как только они его предъявят на свет Божий, то они тут же получат ответные стволы. А вот что касается либералов, то они считают, что здесь дело должны вступать полиция. То есть, если на вас нападают, вас стреляют, вас убивают, вы не самозащищаетесь, а говорите, где полиция. Ну вот, когда полиция приедет, не приедет, мы сегодня и знаем, что Америку захлестывает вот эта вот волна, что называется, преступности, волна огнестрелов, которая растет, растет и растет. Если вас говорить о политической, с чего вы начали, ну вот Байден по существу так это как-то и сказал. Имел ли он какие-то задние мысли, это традиционно ли его оговорки какие-то, либо он имел в виду то, что он сказал, но он сказал следующую вещь. Вот со всех сторон нам говорят, сделайте что-то, посмотрите, уже детей в начальных классах средних школ или начальных школ убивают, караул, кошмар. Да, сказал Байден, надо что-то сделать. Ну вот мы и сделали, видите, мы сделали такой закон. Вы нас просили, мы его сделали. А вот все остальное, ну поживем, увидим, с моей точки зрения, как все это будет реализовываться. Тут есть еще один момент, я хочу сказать.
Пожалуйста.
Параллельно, вот не аборты, а вот параллельно идет другая ситуация. Демократы с 20-го года, после Джорджа Флойда, у них возникла вот эта проблема, так сказать, обесточим правоохранительные органы, лишим полицию средств федерального бюджета. Вот пусть она не очень, как говорится, жирует, что у нее много денег. И вот тут получается одной рукой принимаются какие-то законы, допустим, что они достаточно жесткие, по крайней мере в том, что касается оборота оружия среди молодежи. В частности, как говорится, в возрастной интервале от 18 до 21 года. Это главное, поскольку это и была основной, как говорится, в школах убивают, да еще и малолетние преступники. Давайте вот эту категорию безответственных людей и возьмем под контроль. Что, в общем, это законодательство и сделало. В какой степени это пока на общую картину сказать довольно сложно, потому что, может быть, молодежь или сравнительно молодые преступники, может быть, растет их, как говорится, роль в использовании огнестрела. Но она, возможно, не является решающей, понимаете. Все-таки сегодня это взрослые люди, состоявшиеся люди, даже, если хотите, члены всяких вот преступных группировок.
Владимир Сергеевич, позвольте, пожалуйста, и простите, что перебиваю. Да. Еще вопрос от нашего слушателя. Он, так сказать, высказывает свою позицию, просит вас ее оценить. Значит, решение Верховного суда США по абортам не что иное, как смещение акцента с темы роста цен и инфляции на тему гражданских прав и свобод. А для этого необходимо вновь поднять движение BLM, но под другими лозунгами и тем самым всеобщими усилиями выступить против республиканцев накануне выборов осенью.
За недостатком времени два вопроса. Да, нет, подчеркните нужный ответ. Да, да. Американская печать так об этом и пишет.
А на самом ли это деле так?
Это на самом деле так. Потому что, понимаете, к этому давно готовились, потому что с мая было, с начала мая, что вот этот вот закон об абортах, по всей видимости, запрете федеральной помощи на аборты, вот тут более сложная ситуация, будет принят. Сегодня для демократов очень важно эту проблему раскрутить в преддверии предвыборных промежуточных выборов И даже, если хотите, вот действительно заменить проблему экономических бедствий на проблему прав. Перевести ее очень тонко, что промежуточные выборы – это не референдум по инфляции, а референдум по правам.
Не слишком ли высоки риски, Владимир Сергеевич? На БЛМ было 6 января.
А... Нет. 6 января – это на Трампа, понимаете? Это то, что Трамп...
Ну, я как бы широко, так сказать, широким мазком. Это все равно противодействие некое.
Ну, мы сегодня не будем тут все сразу. Америка действительно сегодня жизнь очень интенсивная. Все сразу. Но если говорить про все сразу, то на сегодняшний день рейтинг Байдена рухнул до самых низкого уровня за все полтора года. Вот это самое главное.
Да, все, спасибо большое. Главный научный сотрудник Института США и Канады, РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев был с нами на прямой связи.